Я хочу продолжить немножко. Мы касались в последних неделях вообще темы получения Торы. И наши главы недельные, которые мы сейчас прошли, это подготовка к получению Торы, получение Торы. И реально то, что мы еще будем завтра читать Парашат Мишпатим, это может говорить, что это глава, которую мы говорим на Сева Нишма. Есть один мидраш. Хочу просто немножко в нем разобраться, в этом мидраше. И с Божьей помощью, я думаю, что будет польза от этого. Мидраш касается следующей главы, не Мишпатим, а Парашат Трума. Как известно, недельная глава Трума, она связана, вся занимается строительством переносного храма Скинии Завета. Казалось бы, какое имеет отношение к... Мы сейчас занимаемся темой получения Торы. Какое это имеет отношение к получению Торы, казалось бы. И тут есть очень замечательный мидраш в начале Парашат Трума, мидраш Раба. Он касается очень таких странных слов в начальной главе Трума, «Вайкху ли Трума». Буквально «возьмите мне подношение». Буквально. То есть это вообще подношение обычно дают, не берут. И есть тут много объяснений, сейчас это не наша тема. Я коснусь одного из них. Приводит мидраш, что как я это понимаю, что такое викхули трума? Говорит Всевышний, что возьмете меня, возьмете меня. Викхули, возьмете меня. Можно понять, викхули, возьмете мне. Возьмете меня. Что значит возьмете меня? Говорит мидраш так. Ешлаха Мекаха Шемиша Нимахро Нимкаремо. Есть товар, когда человек покупает, и он покупает и владельца его. Сказал Всевышний Израилю, буквально я продал вам Тору, продался вместе с ней. Как сказано, «Вайхули трума», я это перевожу в этом контексте, и «возьмете меня труму». Дальше приводит мидраш очень такую интересную притчу, объясняющую это. Это притча, эти все притчи наших мудрецов, они имеют очень большую глубину. И часто кажутся очень простыми. Но я знаю из опыта, насколько они непросты. Более того, даже из последних тех, кто действительно умели были большими специалистами по действительно рассказыванию притч, даже учитель Хафец Хаим, в книге полны притч, как известно. Только занимаясь редакцией переводов Хафец Хаима, это требует более углубленного прочтение, чем просто читать. Я понял, насколько его притчи, даже Хафец Хаим, это все-таки из наших почти современников, полны глубины и точности. И вот тут я хочу объяснить эту притчу, которую сейчас приводит здесь мидраш. Говорит мидраш на что-то похоже. Есть царь, которая была его, есть его единственная дочь. Пришел один из царей и взял ее, женился на ней. Понятно, согласие отца. Захотел он идти, вернуться в свою страну и взять свою жену. Сказал бы папа этой его жены, дочь, которую дал тебе, она единственная у меня. расстаться с ней я не могу. Я не могу. Сказать тебе, не бери ее с собой, я тоже не могу. Она твоя жена. Тогда что же? Тут нельзя поделить пополам. Так он просит его следующую, просит его отец дочери, сделай мне такое одолжение, что в каждом месте, когда ты идешь, сделай мне маленькую, так сказать, комнатку, чтобы я был, так сказать, недалеко от вас, при вас. Что я не могу оставить свою дочь. Так сказал Всевышний народу Израиля. Дал я вам Тору. Отдалиться я не могу. Сказать вам, что вы не взяли, я тоже не могу. Но в каждом месте, куда вы идете, сделайте мне обитель, чтобы был там вместе с нами. Это сказано в Асуле Мигдаш, сделайте мне святилище. Это текст Мидраша. Ну, казалось бы, что можно это дальше выучить? Я бы хочу коснуться двух вещей. Одна из них очень четкая, ясная вещь, которая, что Тора неотделима от Творца. Она неотделима от Творца. То есть, если мы хотим обрести Тору, нам надо, чтобы и Всевышний как бы был готов быть вместе с ним у нас, вот с нами. То есть мы должны сделать святилище для него. Если во времена храма и Скинии Завета, там это была заповедь сделать святилище переносное, как в пустыне, или постоянное, это был храм. У нас и нет ни того, ни другого. Так что у нас, да, есть. Есть такое место, сказано так, «Билвави мишканы вне». В своем сердце я построю святилище. То есть, если мы хотим удостоиться Торы, мы не можем оторвать ее от источника. Мы не можем ее оторвать. Нас хотим мы того или не хотим, но нам надо позаботиться о том, чтобы и тот, кто нам Тору тут дает, он мог прийти вместе с Торой. Что это означает? Об этом, если откроете главу книги Дерех Ашем, «Путь Творца», касается изучения Торы, то потом говорит о условиях изучения Торы, что было с богобоязненностью, с исправлением своих поступков. И только тогда по-настоящему человек может обрести Тору. Тора, она не прилипает там, где нет праведности. Она там не прилипает, там и не место. Что надо дать Всевышнему вместе с Торой. Есть такая тема. Все знают, что это очень почетная должность, когда делают брит мила, обрезание ребенку. Ну, должен быть сандак, который держит ребенка на коленях. Он сравнивается с как будто он жертвенник. Это большое достоинство. И вообще написано в книгах, что надо искать сандака, человека, так сказать, достойного. Так как есть там возле сандака, есть еще кисе Ильяу, еще Ильяу Малаха Брит. Ангел Завета, он присутствует на обрезании, то надо, чтобы сандак был такой, чтобы он как бы, Ильяу мог быть с ним вместе. Написано, это не мои, так сказать, новые идеи. Это не так просто. То есть найти подходящего сандака, чтобы Ильяу мог быть вместе с ним, это, конечно, надо то, что мы можем сделать. Мы не можем делать все, но... Так вот, я думаю, что если найти подходящего сандака, это не так просто, что сделать себя подходящим, для того, чтобы вместе с Торой пришел к нам еще и Всевышний, это тоже, наверное, непросто. Тоже, наверное, непросто. И по большому счету это то, что надо делать. Скажу просто один маленький еще намек на это. То есть когда народ Израиля отошел от Торы, это было, когда поклонились Тельцу, то были разбиты скрижали. И когда были получены следующие, это было в Йом-Кипур, когда наш народ делал тшуву, Всевышний простил его. Тогда получили вторые скрижали. Однако есть тут одна, то есть вроде бы, потому что мы сейчас говорили, как бы нам, так сказать, и Торы, как же нам непросто удостоиться, мягко говоря. Непросто. И тогда вообще нельзя, ну, можно сказать людям, которые еще далеки от праведности. Я не говорю, надо далеко ходить, надо говорить про самих себя. Не надо, так сказать, искать кого-то, который там не праведник. Надо посмотреть в зеркало. Человек может упасть в депрессию, что будет с моей Торой, что будет то, кого будет позже, вроде бы не подхожу. Но в этом мидраше есть все-таки некоторый петах тиква. Тут есть люди, проблик с надежды. Что тут говорится? И Всевышний, я Тора делиться не могу. То есть тут сказано великая вещь, как я это понимаю. Что построите ли у меня хранилище, святилище или нет, но делиться я не могу. Конечно, я прошу сделать святилище, вы подходили к этому, но даже если вы не построите, я оторваться все равно не могу. Просто не могу. Почему я беру себе смелость так эту вещь объяснить? Есть этот источник. Не просто так. Есть замечательный мидраш. Мидраш Эйха. Это мидраш на книгу Эйха, которую мы читаем Тиша Б'Аав. И есть там в самом начале этого мидраш Эйха такое очень странное место. В первом прочтении странное, оно на самом деле такое странное. Там сказано, что сказал Всевышний, «Алевай бы уйти, а завы бы тороти шамару». «Пусть меня оставят, — говорит Всевышний, — но мою Тору мою блюдут». Что это значит? Всевышнего оставить, а Тору блюсти. Эта вещь, она полностью, она парадоксальна. То есть, как бы, не дай Бог, так это вот объяснить, но так вроде бы написано, что Всевышний, можно оторвать Тору от меня. Можно оторвать. Вроде бы. Ну и вообще, что такое Всевышнего оставить, а Тору блюсти? Совершенно непонятно. И дальше мы даже говорим еще более странную вещь. Сказано, Всевышний готов был бы не простить, но хотел бы уступить нашему народу его грехи, предал поклонству по разврату и по кровопролитию, но не готов был уступить пренебрежение альбой нашел Тойра, пренебрежение Торы. Это еще более непонятное место. Казалось бы, это три греха, идолопоклонство, разврат, кровопролитие, это вещи, которые нельзя нарушить даже под страхом смерти. Под страхом смерти можно не учиться. Потому что это была история с Абиакимом, в конце концов, проходит, это особый разговор. Мидраш отвечает на этот вопрос. он не просто ставит нас, так сказать, в таком недоумении. Пидраш говорит так. Потому что Маруша Батойра Макзир Лемутов, свет в Торе он возвращает к добру. То есть нет такого понятия, что можно действительно оторвать Всевышнего от Торы, с тем, чтобы Торой заниматься, а Всевышний останется где-нибудь, так сказать, далеко от нас. Нет, это все допустимо только потому, что Тора, когда занимаешься, она несет в себе свет, который возвращает тех, кто занимается, к добру. То есть, короче говоря, не то, что Всевышний готов был простить, я поэтому не сказал простить идолопоклонство, разврат, кровопролитие, ни в коем случае. Это то, что Всевышний, так сказать, просто так уступчив, чем хорошим может не грозит. Просто это ситуация, в которой есть шанс к нашему возвращению, восстановлению, возвращению. Морша Батойра Макзир Лемутов, свет Тора возвращает к лучшему. Вот, человек, читающий этот мидраш, он, конечно, может подумать, даже человек, который бандит с большой дороги, развратник и лопоклонник, он сядет сейчас к гмару и сразу станет праведником. Не совсем так. И даже еще так, как он станет таким праведником, но пока его сразу озарит свет Торы, как Раби Акива Эгера, как Хазон Иш, это, конечно, не так. Эту вещь объясняет наш учитель Рамхаль в своей книге «Дерех Хашем». Он пишет вот так. Это вторая глава, шестой там параграф. Объясняет, что вторым условием обретения Торы – это исправление своих поступков. Он пишет, что тот, кто хочет удостоиться, действительно удостоиться влияния блага из Торы, он должен быть подходящим и достойным удостоить этого блага. Если он для себя оскверняет запретами, преступлениями. Это вольный перевод. Это я то, что... И отдаляет себя от Всевышнего. И он обращается всевозможным силам скверны и зла. Будет сказано про него, Всевышний говорит, «Лараша мара элоким малаха лесапер хукай». Сказал Всевышний преступнику, чего тебе говорить о моих законах? И более того, приводит Рамхар, тот, кто обучает Торе ученика недостойного, он похож на тот, кто бросает камень идолу, который называется Маркулис. Маркулис. Это есть так ему служили. Так говорит Рамхар страшную вещь. Такой человек, безусловно, его Тора его не принесет ему того влияния блага, о котором мы говорили выше, он не достоится никакого уровня достоинства. Это вроде полностью противоположно тому, что сказано Мидраш Шейха. Вроде бы полностью противоположно. Я немножко объясню его слова здесь. Просто мы сейчас не пришли то, что он писал до этого. Он объяснил, что то влияние блага, которое человеку достоится в Торе, оно подобно, совершенно высший уровень, он подобен истинности бытия в самого Творца. Вот это высочайшее благо, высочайшее влияние блага. Невозможно достоиться, человек будет погружен в всевозможное зло. Никак. он говорит такие слова, что он не удостоится никакого уровня в этом. Но тут он Рамхаль не забыл Мидраша их. Не забыл их. Давайте просто поймем, как оно приводит. А Вальпихин раз гадол гилуна рахахамим зар. Все на это нам открыли мудрецы величайший секрет. Что если бы преступники не оставляли бы изучение Тор, в итоге они бы делали чего? Возвращались бы к лучшему. Почему и как? Хотя у них нет в их силах внести себе истинное влияние Творца никакого. Однако сами слова Торы, они освящены, и есть такие слова, Масахат Брахот, Равин Бемтерн сказал, что слова Торы, они не получают скверны, они скверняются. Они освящены и стоят сами по себе. Так что, когда человек постоянно и занимается, иногда, раз за разом, он достоится небольшого пробуждения. Нечто похоже очень маленькому проблеску. Он пишет, кто наш бактанот, мельчайшему проблеску достоится. Так что, если будет делать это постоянно, эти проблески, они усилятся и вернут его к добру. Это тоже сказали наши мудрецы, и он тут цитирует Мидраш Эйха, который мы привели. «Алабаю тиша азову тара тиша мару, шамару шиба махзир мазирал намутов». Пусть меня бы оставили, говорит Всевышний, но мы Тору ублюли, без изучения Тора, что свет ее возвращает к лучшему. Однако он говорит еще одну вещь. Но очевидно говорит, что тут речь идет не о том, чтобы заниматься с ней, этой Торой, посмеиваясь и так далее. То есть, короче, тот, кто занимается Торой, не как занимается Торой, а так не надо заниматься Торой. То есть, будет, вы понимаете, полностью противоположно, не полностью, просто противоположно, неправильно, то это, о нем это не говорится. То есть, когда человек занимается Торой не как полна заниматься Торой, то он не получит никакого зрения вообще. О чем же тогда говорится? Или будет заниматься, по крайней мере, как татка занимается, изучающие другие премудрости. Что имеется в виду? Человек, допустим, хочет изучать математический анализ. Он сейчас не будет начинать с того, что оспаривать основы этой математики. Он влезет в эту тему. Изучайте по правилам, которые он получает от своих учителей математики. Если он сейчас начнет, так сказать, заниматься математикой, допустим, геометрия Евклида, оспаривая ее основы, то он в ней точно ничего не поймет. Это понятно. Поэтому, исходя из аксиом этой мудрости, он будет заниматься, то эту мудрость он поймет. Так же говорит Рамхаль, человек, который хочет заниматься Торой, как не меньше, чем занимается другими науками, он должен заниматься так, что эта учеба даст ему некоторое озарение, которое постепенно приблизит его к Творцу. Я хочу тут сказать одну вещь. Хочу сказать, что эти слова, что говорит здесь Рамхаль, это действительно некоторые мой хидуш, это не вещь, которую можно воспаривать, я еще бы сказать на основании этого Мидраш Эйхо. Сказал Всевышний, что меня невозможно Тору отделить. Невозможно. Это святость Торы навсегда, что Всевышний в Торе присутствует. Всегда. Человек занимается Торой, как Торой, по ее правилам, по ее законам. Также занимается другими науками, хотя он сам по себе, не то, что Ильяу не может быть вместе с ним, но я бы тоже не хотел бы с ним вместе находиться. Не хотел бы. Но в Торе это есть святость Творца. Святость Творца это дает ему это озарение, которое постепенно приводит его к лучшему. И давайте просто поймем одну очень принципиальную вещь. Есть тут одно условие. Заниматься Торой как не хуже, чем другими науками. Что значит? Опять же повторяю. Каждой науке есть свои правила, свои методы. Хочешь заниматься Торой, и ты еще далек от Торы. Но хочешь заниматься, понять, что такое Тора, занимайся и так и занимаешься другими науками. То есть опираясь на те аксиомы, на правила вывода, на те пути Торы, которые нам переданы. Если же этого тоже не будет, и будет ничего, будет только сохранение Торы. Я хочу коснуться тут одной по-настоящему больной темы. И она больная, потому что часто люди очень не понимают этого. Тема она очень простая. Человек, который не погружен в бет-мидраш, в дом учения, он далек. Я говорю, что не про преступников, а те, кто просто не на кочине жбу, которые не выросли в мире Торы. Часто он не понимает вообще, о чем вообще дискуссия. Есть какие-то реформисты, какие-то консерваторы, что они хотят. Но так это лучше, чем исполняли половину, чем исполняли вообще. Так человек может, так сказать, подумать. Вроде бы вот мы выросли в месте, где не было ничего, так уже консерваторы, реформисты, зачем-то лучше. Это тоже есть такой вот путь иудаизма, есть такая вещь. Это колоссальная ошибка. Я объясню, почему ошибка. Есть всегда опасность, когда человек ищет что-то, а ему вместо этого дают ему суррогат, который к этим, тем, что он ищет, имеет никакого отношения. Это величайший обман, это величайшее искривление. В чем тут искривление? Давайте просто поймем. Когда мы говорим о получении Торы на горе Синай, основа всего – это Тора Мина Шамай. Мы Тору получили на горе Синай. Мы сказали, мы и наши души, на Севу Нишма, исполним, будем внимать. Тора – это абсолютная данность, и мы не можем с ней спорить. С Торой не спорят, Тору принимают. Да, мы задаем вопросы, мы хотим понять. Точно так же, как человек – который живет в данности законов природы, он живет на 111 этаже и начнет спорить, а кто сказал, что правильный закон всемирного тяготения? Он неправильный. Я сейчас спущусь через окно, это гораздо быстрее. Так и быстро, так и она будет. Но вопрос некому уже будет дальше спускаться. В чем проблема? Все простая. Об этом сказано в Тейлим, мы читаем это каждый день. Мы должны читать. Тот не попускает псукей дезимра. Хок ли нитан вело его. Есть законы природы. С ним нельзя спорить. Можно не что-то не понимать, можно что-то додумывать, можно что-то там сомневаться. Какие они такие, можно их исследовать, объяснять какую-то логику, пожалуйста. Но спорить пожалуйста. Вот стенка, хочешь поспорить, есть или нет, и пойдешь на стенку, так голову ты разобьешь. Но стенка, она останется. Она останется. То же самое законы природы. И то же самое, это величайшая данность, которая выше законов природы, называется над законами природы, это наша святая Тора, это воля Творца, которая раскрывается в нашем мире, это абсолютная данность. Да, в Торе могут быть вещи нам непонятные, мы люди маленькие, мы все понимаем, вещи могут быть сложные, вещи могут быть, как кажется, нашим муравьиным взглядом противоречивые. Но от того, что у нас есть противоречия в наших глазах, Тора не поколеблется ни на йоту, ни на йоту. И это самое простое, самое элементарное объяснение великого принципа постулата веры. Мы получили не только Рамбам, но и Бали и Корим. Называется Тора Мин ха-Шамай, Тора от Всевышнего с неба. А выше нас, над нами. И если вдуматься в это, то кроме веры в единство Творца, то у нас нет более ясного основы, чем это. Понятно, что и когда эти вещи ясны, когда с этим живешь, ни у кого никогда не возникнет идея, как эту Тору сделать лучше. Сделать лучше. Да, человек может думать, как эту Тору исполнить, как эту Тору раскрыть. Даже в этом низком поколении, как наше, это не так просто раскрыть Тору в нашем поколении. Не так просто. Но проблема... Она не в Торе, а проблема в поколении. Наоборот, именно потому, что Тора Мин ха-Шамай, что Тора над Всевышнего, она не связана с временем и пространством. И Тора, кто получил на горе Синай, она также относится к периоду получения в пустыне, и она совершенно эквивалентно относится к нашему времени. Есть об этом очень такое важное, маленький намек на это. Парашат Бехар в книге Ваикро. Это глава касается, в частности, законов Шмиты 7-го года. Ты говоришь, что эти заповеди получили на горе Синай. Что-то нам говорит. Одну простую вещь. В частности, одну простую вещь. У горы Синай никто не соблюдал шмиту. В пустыне не было шмиты. Но Тора говорила о всех поколениях дальше. О всех поколениях. Именно потому, что Тора над Всевышним. А Всевышний выше времени и пространства. И ничего не скрытого, ни в настоящем, ни в прошлом, ни в будущем. То Тора дана нам во веки веков. И это то, что пишет Рамбо в одной из своих основ веры. Она никогда не будет изменена. Нет изменения в Торе. Она, воля Творца не меняется. Не меняется. Она постоянна. Она может быть раскрываться по-разному, в зависимости от места, ситуации, времени, человека и так далее. Но Тора сама, как Всевышний, он не изменит, так и Тора его не изменит. Не изменит. Надо просто понять, это основа на основу всего. Когда возникают какие-то секты, которые пытаются эту основу поколебать, значит, они подрывают всю основу еврейства. Все снова есть. Можно сказать, консервативный иудаизм и, допустим, реформистский иудаизм – это вещь полностью, это вещи несовместимы, это не иудаизм. Но проблема в этом в том, что люди на это попадаются. Ну, быть евреем – это непросто. Это не просто быть евреем. Это, у нас есть много заповедей, у нас есть много обязанностей. Это не просто быть евреем. Так наш давно начало ищет себе, как нашу жизнь облегчить. Вот появляется соблазн. Вот ты хочешь быть религиозным евреем. Вот, пожалуйста, есть реформистский иудаизм, есть такой-то иудаизм. Пожалуйста. Тебе трудно собрать в субботу. Не надо в субботу, пожалуйста, я можно ездить на машине, но ты будешь религиозным евреем. Ты любишь свинину? Нет, никакой проблемы. Никакой проблемы нет. Пожалуйста. Ты включишь себе на шаббат какие-то еврейские песни, потому что ты уже религиозный еврей. А не смеюсь. Я приведу просто то, что есть. И гораздо хуже. Просто не все говорить. И надо вещь просто понять, с чего это началось. С того, что была поколеблена основа одна. Тора она с неба, Тора она – это данность, то есть как мир – это данность, как природа – это данность. И эта данность, которую надо принять такой, как она есть, иначе просто мы разобьемся голову об стену. Это, по большому счету, продолжение наших предыдущих уроков, где мы говорили два урока о качестве анава, уничижения, то есть противоположной гордыни. То есть человек, который обладает качеством анава, ему легко принять Тору. Он не чувствует себя сторой за панибрата. А у человека, когда есть его гордыня, он со всеми за панибрата. Он хочет быть со Всевышним за панибрата, тем более сторой за панибрата. Что-то не нравится, так берут, так сказать, ножницы и подрезают. Мне это не подходит. Так, ну, понимаете, человек скажет так. И Тора это не кровать из дома, где человека надо подрезать, чтобы он влез. Надо кровать изменить. Кровать изменить. Это колоссальная ошибка. Тора это не кровать из дома. Человек создан по Торе, и наоборот, его истинное совершенство и истинная цельность его, она раскроется, если он себя полностью подчинит Торе. Значит, в чем проблема? На чем ловит людей дурное начало? То, что они говорят, Тора тебя ограничивает, Тора тебя душит, не дает тебе развиваться, не дает тебе проявляться. То есть это даже хуже, чем кровать из дома. Этом ловит людей дурное начало. А вот у нас, реформистов, консерваторов, наоборот, есть свобода, есть то, мы тут и в порядке. Это колоссальная ложь, это страшная ложь. И на эту ложь ловятся люди. Ловятся люди. Почему это ложь? Потому что Всевышний дал нам Тору. Тора вечная, привечная. Это Тора, это основа всего творения. Поэтому истинно цельное раскрытие человека, когда он прилепляется к Торе, если он должен что-то от себя оторвать, это может быть, даже больше есть что оторвать. У нас есть много зла, много дурного начала. Но самое дурное начало – это зло, которое у нас есть. Потому что мы по-настоящему могли жить, вот надо себя оторвать. Когда у человека есть, не дай Бог, раковая опухоль, его, жизнь его – это чтобы опухоли прооперировали. Никто не скажет, что человек тяжело больной, ему для лечения нужна тяжелая химиотерапия, себя и жить. Эти раковые клетки, Ну, почему такие ограничения? Почему меня должны мучить? Почему то? Я не хочу, я хочу сказать того. Ну, хочешь так, так тебя опекал съест. Ну, то же самое. Я об этом много раз говорил. И замечательные слова, которые мы говорим во время брит мила, мы говорим это и во время Агады пасхальной, это слова пророка, об этом «Бадамай хай», «Бадамай хай», «Своей кровью ты будешь жить». Если вот этот брит мила, человек отрезается что-то, это режет по живому мясу, касается не только брит мила, «Бадамай хай» сказано не только по поводу брит мила. Говорится также об ощущении пасхальной жертвы в Египте. Почему это называется «Бадамай хай»? Своей кровью ты будешь жить. Потому что египетское идолопоклонство, оно вошло в плоть и кровь нашего народа. Оторваться от него и жить это из себя требовало себя отрезать по-живому. Поэтому тут сказана одна вещь. Если ты это сделаешь, то, что тебе кажется вначале кровопролитием, буквально брит мила, там кровь льется, когда зарезают пасхального ягненка, бывшего египетского идола, тоже сердце кровью обливается. Но в этом заложена твоя жизнь. И тут надо вещь понять. Человек ищет еврейство. Он должен понять эту вещь, что в нем есть зло, в нем есть, и он хочет действительно быть цельным евреем, полноценным человеком. Человек, действительно, живущим возвышенно, а не в болоте. А не в болоте, он должен от себя какие-то вещи оторвать. Должен. И тут его ловит дурное начало и говорит, как ты можешь, ты теряешь свою жизнь. Это абсолютная ложь. Поэтому ты получаешь жизнь. Это что говорится, «Бадамай хай». И было великое благо Всевышнего. Знаете, я, как я вообще немножко познакомился с этими вот псевдоиудаизмом. Моя вся семья, с мамой и папой, жили и живут в Америке. Ехали из России в Америку. Когда первый раз был у своей мамы в Америке, было 40 лет тому назад. И там они столкнулись с американским еврейством, с ортодоксами, с консерваторами, с реформистами, совсем столкнулись. Помню хорошо реакцию семьи моей мамы. Они мне сказали так, реформисты, консерваторы – это массовики-затейники. Массовики-затейники. Это не серьезно. Они не были религиозными людьми, они поняли эту вещь. Это суррогат. Это суррогат. Когда человек ищет в себе красивого массовика-затейника, то, может быть, он красиво не найдет, но, может, массовика-затейника да найдет. И была у нас в Эрцисроэль все-таки большое благо, что в Эрцисроэль это вся мерзость, это мерзость, это не иудаизм. Это как это назвать? Ладно. Она не поступила, у этого не было доступа в Святую Землю. Что значит доступ в Святую Землю? Где-то израильтяне и религиозные, и нерелигиозные понимали, что это чушь. Что это чушь. Поэтому, когда евреи искали, ищут что-то... Понимаете, у человека есть внутренний зов к Творцу. Есть у него такой зов. Это вложено в наши души. Потому что наши души – это источник, их Творец. Душа называется частью Божественного. Хелек элоким амал. Поэтому человек, он ищет. Он ему плохо без связи с Божественным. Он ищет, если он ищет, так он находит, так он очень много чего может удостоиться. Но тут его ловит дурное начало. Вот, у него есть желание божественному, а ты приходи к нам, в наш темпель, в наш того-то, помолишься, и не хочешь, не можешь не молиться, ну, музыку послушаешь. Вот. Ты свои позывы религиозные удовлетворишь. И вот этого, слава Богу, Братиславе практически не было. Это величайшая опасность. Знаете, вроде бы скажут люди, ну, тут полно есть нерелигиозных, полно того. Но нет соблазна, нет соблазна продать чушь и ложь и полностью вещь противоположная Торе, как иудаизм. Это то, от чего в Братиславе мы были более-менее освобождены. Поэтому, когда сейчас я знаю, что происходит всевозможная борьба всех этих вот псевдоеврейских течений, а точнее говоря, это группы, которые подрывают, разрушают не только Тору, не только еврейство, а полностью разрушают наш народ. И все просто почему? Как ты видел статистику, сколько остается евреев из семьи реформистов, консерваторов, ортодоксов через 100 лет. Реформисты не стоят ничего. Они делают так называемый реформистский гиур, что-то такое, только в двух словах. Делают какую-то процедуру в их темпеле, а здесь между неевреями и евреями. А потом, по желанию обоих сторон, идут в церковь. И то, и другое. Это друг другу не мешает. Йоцим коля дает. И реально, реально и реформисты, и консерваторы, это сегодня часто это просто смесь гоев с неевреев. Это большая проблема, и реально от них ничего никого не остается. Это страшнейшее разрушение нашего народа. Мать, все начинается с того. Разрушение основ веры, разрушение, что Тора о нас небес, поэтому мы не хозяева ее изменять. На нас есть обязанность ее изучать, ее раскрывать. Есть посылы нашим мудрецам, когда надо, установить какие-то временные постановления, рвацов радша, если есть необходимость, когда есть необходимость. Но мы не хозяева. Где то, что мы хотим, ни в коем случае. Когда это разрушается, это катастрофа. Когда разрушается, разрушается весь наш народ. То есть американство, еврейство, если оставить в сторону, ортодоксальную его часть, это небольшая часть. Она не такая маленькая, но небольшая. То американство и еврейство находятся в страшнейшей ситуации. То есть официальные цифры, что в целом по Америке есть максимальное количество смешанных браков. То есть, там, я помню, видел цифры 60-70%, если отбросить, если это имеется в виду, учитывая и ортодоксальную часть Америки. А если отделить отдельно американских ортодоксов, получается, что это 80-90%. Это все это, знаете, надо просто что-то понять. Америку разрушила реформа. Реформа американских евреев. Разрушила реформа. И надо нам молиться и делать максимальные усилия, чтобы это суррогат, это приманка. Знакомый, что такое, знаете, что такое блесна? Ну, блин, блеснула эту рыбу. Щука думает, что это пескарь. Попадается в нее. Вот. Консервативная и реформистская приманка – это блесна, на которую нас ловит на начало, чтобы съесть нас потом. Учабас.